Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Уйдет ли в отставку глава правительства де-факто Южной Осетии? На вопросы радио «Эхо Кавказа» ответил Эдуард Кокойте.
Это попытки людей столкнуть Российскую Федерацию и Южную Осетию.
Не грозит ли альянсу за Грузию раскол?
Если мы не можем договориться по поводу единого кандидата в альянсе, тогда мы должны дать друг другу свободу действий.
Абхазский телеканал «Абаза ТВ» переводит фильмы BBC на абхазский язык. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: один ребенок погиб, двое ранены при взрыве ручной гранаты в Беслане. Соединенные Штаты рассмотрят предложение Грузии об использовании ее территории для переброски вооружения в Афганистан. Иран намерен построить 10 новых заводов по обогащению урана. Один ребенок погиб, двое ранены при взрыве в городе Беслан в Северной Осетии. По предварительным данным, взорвалась ручная граната, которую дети нашли неподалеку от воинской части и использовали при игре. Погибла 8-летняя девочка, 2 мальчика 7 и 10 лет с осколочными ранениями госпитализированы. Причины трагедии выясняются. Ураганный ветер, который в течение дня усилился в столице Грузии, причинил ущерб жилым домам и имуществу горожан и привел к гибели по крайней мере одного человека. В одном из районов города ветер повалил деревья на проезжавшую машину. Один из пассажиров скончался на месте, второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщают грузинские телеканалы. Вчера ИА «Регнум» сообщила о предстоящей отставке главы правительства Южной Осетии Вадима Бровцева со ссылкой на компетентный источник. Эта же информация прошла и в некоторых юго-осетинских СМИ. Сегодня в эксклюзивном интервью радио «Эхо Кавказа» президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте назвал эти слухи безосновательными. Это попытки столкнуть Российскую Федерацию и Южную Осетию. Именно по моей просьбе был подобран специалист в России, который возглавит правительство Южной Осетии, так как финансирование идет со стороны Российской Федерации. И мы очень сильно заинтересованы, чтобы Россия сама осуществляла контроль за этими средствами. Эдуард Кокойте также рассказал о продуктивной совместной работе с правительством и его главой.
Что касается Вадима Владимировича Бровцева, то таких заявлений он не делал. И буквально последнее наше совещание совместно с президиумом парламента показало, что и правительство, и парламент, и все руководство Южной Осетии настроены на плодотворную работу.
Пятые сутки продолжается голодовка арестованной в Цхинвале редактора газеты «Позиция», активиста оппозиционной народной партии Фатимы Маргиевой. В разговоре с корреспондентом «Эхо Кавказа» она сообщила, что объявляет голодовку до тех пор, пока обстоятельства по поводу ее задержания и уголовного дела, заведенного на нее в прошлом году по факту незаконного хранения оружия, не будут прояснены. Сегодня президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте в эксклюзивном интервью радио «Эхо Кавказа» обвинил Фатиму Маргиеву в хищении средств для организации студенческого интеллектуального клуба. С тех пор начинается оппозиционность Маргиевой, заявил Кокойте. Есть определенная тактика таких преступников, которые изображают из себя правозащитников и оппозиционеров, чтобы привлекать к своей персоне внимание и дискредитировать нас. Напомним, что против Фатимы Маргиевой в прошлом году возбуждено уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов. При этом Маргиева утверждает, что до сих пор практически в каждом доме Южной Осетии есть незаконно хранящееся оружие, а заведение уголовного дела связывает с политическим давлением, которое на нее оказывают власти самопровозглашенной республики из-за ее критики в адрес руководства.
Эхо Кавказа. Новости.
По меньшей мере 15 человек погибли и десятки ранены на востоке Афганистана при взрыве, совершенном смертником во время встречи местных старейшин с беженцами, которые недавно вернулись в страну из Пакистана. По сообщению местных властей, среди погибших один из влиятельных лидеров племен провинции Нангархар. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. На юге Афганистана продолжается крупная операция сил коалиции против талибов. Правительство Афганистана сообщило, что в воскресенье в результате авиаудара международных сил погибли 33 мирных жителя. Военные утверждают, что нанесли удар по автоколонии, получив информацию о том, что в ней находятся боевики. Идет расследование обстоятельств произошедшего. Президент Польши Лех Качинский принял в понедельник руководителя непризнанного властями Белоруссии Союза поляков Анжелику Борис. После встречи в президентском дворце президент Лех Качинский заявил, что Польша высказывает полную солидарность с Союзом поляков под руководством госпожи Борис и призывает к этому Европейский Союз.
То, с чем приходится сталкиваться польскому национальному меньшинству в Белоруссии, это, конечно же, прежде всего проблема моей страны. Но это и вопрос солидарности всего Европейского Союза. И на это я хотел бы рассчитывать.
И на то хотел бы лечить.
Сказал Лех Качинский. В последнее время белорусские власти усилили давление на Союз поляков, лишив его очередной недвижимости. На несколько дней были арестованы также ближайшие соратники Борис. Соединенные Штаты рассмотрят предложение Грузии использовать ее территорию для переброски вооружений для международных сил в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, завершающий сегодня свой визит в Грузию. После посещения военной базы, где проходит подготовку Грузии, грузинский батальон, готовящийся к отправке в Афганистан, Холбрук заявил, что высоко оценил сделанное Тбилиси предложение. «Теперь его детально должны изучить военные», — отметил дипломат. В соответствии с действующим соглашением между Грузией и НАТО, Североатлантический союз может использовать грузинскую территорию и воздушное пространство для транзита через республики Центральной Азии в Афганистан грузов материально-технического назначения, но не вооружений. Президент Грузии Михаил Саакашвили с ежегодным докладом выступит в парламенте 26 февраля, заявил сегодня председатель парламента Давид Бакрадзе. За выступлением президента в законодательном органе последуют, как ожидаются, дебаты.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландер. Сегодня специальный представитель США по вопросам Афганистана и Пакистана Ричард Холбрук находился в Грузии. Вместе с президентом Саакашвили он посетил Центр подготовки военных, после чего провел официальную встречу с представителями грузинского правительства. О визите Холбрука расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
С Холбруком у Саакашвили довольно давние дружеские связи. Этот американский дипломат, известный своей резкой критикой российского руководства, был одним из первых иностранцев, кто во время августовской войны приехал поддержать Саакашвили. Тогда еще Холбрук не состоял на официальной государственной службе, был гражданским лицом. В начале этого года Холбрук стал специальным представителем США по вопросам Афганистана и Пакистана. И уже в этом ранге его в Грузию лично пригласил Саакашвили, чтобы посетить тех грузинских военных, которые этой весной отправятся помогать войскам НАТО в Афганистане. Это Элла, работница столовой в акционистском центре военной подготовки, готовит посуду к обеду важной американской делегации. Специально для гостей они сегодня расширили свое обычное меню.
Ну что у нас? Курица жареная, котлеты, толма, голубцы.
Рассказывает Элла Домацева о тех блюдах, которые распробовал сегодня известный американский дипломат Ричард Холбрук в компании с грузинским президентом. Сегодня Холбрук, сидя в столовой с грузинскими солдатами, назвал кампанию в Афганистане наиболее важной военной миссией новейшего времени и несколько раз поблагодарил грузинского президента за готовность отправить туда своих военных. Холбрук рассказал, как год назад он лично участвовал в принятии решения отослать грузинских военных в Афганистан.
На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности я и Саакашвили только начали неформальную встречу, как президент рассказал мне о своей инициативе. Я сразу же выбежал из комнаты и связал его с нужным генералом.
Сказал Холбрук. Он подчеркнул, что решение отослать грузинских военных в Афганистан не повлияет на процесс интеграции Грузии в НАТО. Подготовка грузинских солдат для миссии в Афганистане началась в начале осени прошлого года. Сначала несколько десятков солдат американские военные тренировали в самой Грузии. Около месяца назад 185 солдат из 31-го батальона отправились на подготовку в НАТОвский центр в Германии. Несколько дней назад они вернулись. Сегодня Холбруку они показывали кое-какие из приемов, которым их обучили. Всего Грузия собирается отправить в Афганистан около 800 солдат и людей из обслуживающего персонала. Из них около 100 военных уже находятся в центральных афганских районах. Сегодня грузинский министр обороны Бачо Халая объявил, что новый отряд этой весной будет направлен в южную провинцию Афганистана Гельмент, где 10 дней назад американские и британские войска открыли новый военный фронт. Холбрук назвал операцию на юге Афганистана новым сердцем всей военной операции против талибов. Раньше предполагалось, что новый состав грузинских военных отправят к афгано-пакистанской границе. Президент Саакашвили сегодня сказал, что грузинские военные помогут справиться с угрозой для всего региона и для Грузии в том числе. При этом он не исключил возможных жертв среди грузинских военных.
Это одно из тех решений, цели которого понимают в нашем обществе. Нет серьезных политических дискуссий по этому решению. Безусловно, люди задают вопросы, они озабочены, но они продолжают поддерживать нашу инициативу. И это очень важно, потому что военным нужно чувствовать, что их миссию поддерживают и верят в их успех.
Сказал Саакашвили. Месяц назад он в очередной раз предложил натовским войскам возить военные грузы в Афганистан через Грузию, Азербайджан и страны Средней Азии. В данный момент почти все грузы идут через Пакистан. Но иногда этому создают проблемы военные операции на границе. Несколько месяцев назад президенты Обама и Медведев договорились, что грузы будут возить, используя воздушное пространство России. Но до последнего времени это соглашение не выполняется. Советник грузинского президента по вопросам внешней политики Давид Сихарулидзе сказал в интервью «Радио Свободы», что больше 70% всех гражданских грузов уже переправляются в Афганистан через Грузию, и что этим же путем можно было бы осуществлять и военные поставки. Холбрук во время его сегодняшнего визита сказал, что благодарен грузинскому руководству за такое предложение. Он собирается обсудить ее со специалистами и другими высокопоставленными американскими чиновниками.
Материал Олеси Вартанян, Тбилиси. Сегодня наш обозреватель Олег Кусов встретился во Владикавказе с юго-осетинским лидером Эдуардом Кокойте и записал интервью с ним. Разговор шел на самые разные темы. Кем мыслит себя Южная Осетия? Частью России или отдельным государством? Как оценивает Кокойте обвинение со стороны оппозиции в разбазаривании средств, отпущенных Москвой на восстановление разрушенного во время войны хозяйства? Почему арестована правозащитница Фатима Маргиева? Сегодня мы предлагаем первый фрагмент интервью, а возможно отставку главы правительства самопровозглашенной республики Вадима Бровцева. Полностью интервью вы услышите завтра.
Вчера многие обратили внимание на сообщение одного российского агентства о том, что Вадим Бровцев намерен подать в отставку.
Вы знаете, я даже никак не хочу это комментировать, потому что с Владимиром Владимировичем у меня очень хорошие отношения. Это хороший профессионал. И сегодня как бы приписываю ему какие-то... Это желание многих людей, которые не желают добра Южной Осетии. Это попытки людей столкнуть Российскую Федерацию и Южную Осетию, по большому счету. Ведь именно по моей просьбе руководство Российской Федерации был подобран специалист российский, который возглавил правительство Южной Осетии, так как финансирование идет со стороны Российской Федерации, Южной Осетии, мы очень сильно заинтересованы, чтобы Россия сама осуществляла контроль за этими средствами. И буквально в ближайшее время также будут приглашены специалисты, представители Счетной палаты Российской Федерации по нашей же просьбе, для того, чтобы снять все эти разговоры. И постоянные приезды к нам, и полное понимание и поддержка со стороны руководства Счетной палаты Российской Федерации говорит о том, что руководство Южной Осетии ничего стесняться. Мы работаем абсолютно честно. Ну, конечно, попытки есть нас как бы очернить, дискредитировать в глазах, в первую очередь, российского общества. Я так думаю, этим силам не удастся это сделать. Что касается Вадима Владимировича Бровцева, то таких заявлений он не делал. И буквально последнее наше совещание совместно с президиумом парламента показало, что и правительство, и парламент, и все руководство Южной Осетии настроены на плодотворную работу.
С Эдуардом Кокойте беседовал Олег Кусов. Полностью интервью слушайте завтра на волнах радио «Эхо Кавказа». Лидер Альянса за Грузию Ираклий Алассани готов начать переговоры по поводу выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах мэра Тбилиси. При этом он не исключает и проведение предварительных выборов. Против этого выступают сопредседатели Альянса. Насколько реален раскол между членами Альянса и как восприняли инициативу Алассани в Тбилиси в сюжете «Ноны Суварян»?
Лидер движения «Альянс за Грузию» включится в процесс достижения договоренности о едином кандидате от оппозиции на выборах мэра Тбилиси, но без остальных членов движения. В данном случае он выступает от имени своей партии «Наша Грузия – свободные демократы». По его словам, необходимо быстро найти правильную форму политического соглашения, которое выявит единого кандидата от оппозиции. В связи с этим Аласани готов начать переговоры со всеми оппозиционными силами и без всяких предварительных условий. Однако он также отмечает, что выступает против финансирования процесса предварительных выборов бывшим премьер-министром Зурабом Ногайдели. Категорически против такого рода переговоров сопредседатели Альянса, которые 17 февраля объявили о собственной формуле «все минус Зураб Ногайдели». На вопрос, не означает ли его сегодняшнее заявление раскол среди членов Альянса, Аласанья ответил.
Сегодняшнее решение согласовано с Альянсом. В Альянсе у меня партнеры, друзья, с которыми в течение всего года мы согласовались по поводу наших приоритетов развития страны и нашего участия в политических процессах. Сегодняшнее решение, с которым я ознакомил их, заключается в том, что если мы не можем договориться по поводу единого кандидата в Альянсе, тогда мы должны дать друг другу свободу действий.
Аласанья также отметил, что готов к любой форме выявления единого кандидата среди них как праймериз, так и социологический опрос. Вскоре на заявление Иракли Аласанья отозвались представители Альянса за Грузию, которые против предварительных выборов в любой форме. Они считают, что в результате праймериз выиграет наиболее слабый кандидат, который устраивает лишь правящую партию. Один из лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили говорит, что единственное различие в мнениях между Аласанья и остальными членами Альянса – это вопрос участия в праймериз. В остальном у всех членов движения единое мнение.
Что касается Иракли Аласанья, он, конечно, пока остается в составе Альянса. Посмотрим, к чему приведет его сегодняшнее заявление. Если Иракли Аласанья удастся вынудить всех других игроков согласиться с возможностью выявления единого кандидата путем социологических опросов, то проблема снимается. А если он будет настоять на праймере, ну тогда он будет выступать от имени своей партии.
Бердзанишвили говорит, что если Аласанья все-таки согласится участвовать в предварительных выборах, то республиканцы «Новые правые» и бывший народный защитник Созар Субари все равно примут участие в выборах, однако без Аласанья. Не оказалось сюрпризом решение Аласанья для одного из лидеров-консерваторов Свияда Дидигури, так как, по словам политика, Аласанья об этом заявил еще 15 февраля на встрече с общественностью. При этом Дидигури не исключает, что политические субъекты, которые для выявления единого кандидата намерены провести предварительные выборы, откажутся от этой идеи и выберут наиболее приемлемую для всех сторон форму.
Для нас главное единство оппозиции, праймериз. Мы представили оппозицию как формула единства. Если будет другая формула, мы, конечно, будем участвовать в обсуждении этой формулы.
Дидигури также надеется, что, к примеру, Аласанья последуют и другие. Надежда политика оправдалась, так как через несколько минут после интервью с Дидигури лидер движения защиты Грузии Леванка Чичеладзе заявил.
Я присоединяюсь к инициативе Иракли Аласанья касательно выявления единого кандидата. Я подключусь к процессу выявления единого кандидата, используя все мои возможности.
При этом Качичеладзе не уточнил, выдвинет или нет собственную кандидатуру на местных выборах. Он также отметил, то, в какой именно форме будет выбран единый кандидат, выяснится после консультаций, которые начнутся с завтрашнего дня.
Материал Ноны Суварян, Тбилиси. Продолжаем тему грузинских выборов. Еще утром одним из наиболее вероятных кандидатов оппозиции назывался Леванга Чичеладзе. В нашей рубрике «Восьмая нота» мы представляем его портрет. Настоящий грузинский парень, как любят называть его в Тбилиси. Портрет подготовила Майя Гуцеридзе.
Станет или не станет Леванга Чичеладзе единым кандидатом от оппозиции на пост мэра Тбилиси на предстоящих в мае выборах? В принципе, не так и важно. В любом случае, большинство экспертов полагает, что победить главного соперника, мэра нынешнего, ему не удастся. И не в силу профессиональной слабости или недостатка обаяния, просто административный ресурс делает свое дело. Так почему же оппозиция вновь решила поставить на Гачичеладзе? А на кого же еще? А на кого же еще? Городской парень. Это, произносимая с оттенком фамильярного похлопывания по плечу, характеристика Гачичеладзе, со стороны может казаться сомнительным комплиментом. Но для грузинского политика важнее быть своим для толпы с ее невзыскательным вкусом, нежели изображать из себя олимпийского бога. В этом вся разница между Гачичеладзе и Аласанья. В привычках настоящего городского парня улице разобраться много проще, чем во всех этих предвыборных программах, управленческих талантах, профессиональной квалификации, категориях, в которых оценивается зрелость политического лидера. Гачичеладзе, выпускник математического факультета университета, успешный бизнесмен. В конце 90-х активный соратник Саакашвили, глава его предвыборного штаба. После ушел в оппозицию. В парламент он попал как независимый депутат, избравшийся от Тбилисского района в Аке, самого престижного, того, где и живут такие, как он, настоящие городские. 46-летний Леван Гачичеладзе располагает серьезным электоральным потенциалом. И однажды он это доказал. Выиграть выборы по Тбилисскому округу у действующего президента в январе 2008 года дорогого стоит. Ведь именно столица в общегрузинском масштабе – та лакмусовая бумажка, которая проявляет силу или слабость кандидата. Ведь именно в Тбилиси проживает сегодня треть всего электората. Не так важно, что угрозы в адрес президента и властей, на которые Гачичеладзе никогда не скупился, редко когда были реализованы даже частично. Зато запоминалась предельная эмоциональность, а также неслыханная, иногда почти жаргонная простота изложения. Ну и, конечно, готовность идти до конца, столь дорогая сердцу каждого грузина. Всякий настоящий городской парень умеет рвать душу, поскольку в тот момент, когда он клянется положить жизнь за правду, он абсолютно уверен, что не остановится на полпути. «Я начинаю голодовку и не прекращу ее, пока не выполнят мои требования, или пока не умру». Заявление после выборов в январе 2008 года. Сейчас уже 2010, и все, слава богу, живы. Или «Меня уже побили дважды, но теперь тебя, Саакашвили, побью я», после разгона митинга 7 ноября 2009. Кандидатура Гачичеладзе вновь соответствует не только духу незатейливого времени, но и отвечает сиюминутным требованиям оппозиции. Неудача будет означать прежде всего поражение самого Гачичеладзе. Личный послужной список оппозиционных политиков не будет подпорчен. А победа, пути Господни неисповедимы, станет общим достоянием. Ее плодами воспользуются все оппозиционеры. Многотысячная толпа на ипподроме в день инаугурации Саакашвили 20 января 2008 года ждала революционного призыва Гачичеладзе двинуться в центр Тбилиси, туда, где праздновал победу президент. Но Гачичеладзе вдруг выдал нечто противоположное. «Мы останемся здесь именно потому, что по-настоящему любим Грузию». И по толпе пошел одобрительный гул, а пожилой мужчина рядом со мной сказал: «Нет у нас лидеров, есть только хорошие парни».
Это была рубрика «Восьмая нота». Ее подготовила Майя Гутсиридзе. В минувшую пятницу мы рассказывали о том, что в парламенте Грузии создана депутатская группа по дружбе с парламентами Республик Северного Кавказа. Сегодня мы решили вернуться к этой теме. У нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Сосо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот честно признаюсь, у меня есть некоторые проблемы с пониманием этой депутатской инициативы. А с кем именно они собираются общаться? Какой вообще смысл в этом действии?
Видимо, в первую очередь надо четко осознавать, что грузинские парламентарии, очень так же, как и российские, верны не волеизъявлением своих избирателей, а лишь желанием собственных высокопоставленных глав государств. Вот и состязаются друг с другом Дума с грузинским парламентом, кто больше выдаст каких-то новых инициатив, которые будут приятны, опять же, в первую очередь, своим правителям. В Грузии тоже не до конца разобрались, что и как мы хотим, продвигать в отношениях с нашими ближайшими северными соседями. Понятно, что для России, после того, как она признала наличие двух карликовых государств на территории Грузии, представляет серьезную опасность, возможность такого прецедента на собственной территории. Поэтому делать из Грузии главного врага северных кавказцев, это серьезная политическая задача Кремля, и она легко, так сказать, прогнозируема. Но Желание грузинских парламентариев налаживать парламентские связи с Северно-Кавказскими республиками, входящих в состав России, в обход России, ну, этот термин уже как-то настораживает. Во-первых, уверен, что в обход России дружить с Северным Кавказом, во-первых, это очень долгий путь обойти Россию, а кроме того, и, видимо, болезненный.
Скажите, пожалуйста, Сусо, ну вот мы видим, что это ведь не первый шаг, да? Мы видели создание первого Кавказского. Теперь вот депутаты говорят о желании наладить отношения с народами Северного Кавказа. Да? Если отбросить в сторону вот именно парламентский аспект этого, вообще вот эта линия, у нее есть перспектива? Вот эта линия по построению общекавказского единства?
Знаете, в первую очередь надо... признать тот факт, что именно нынешние правители Грузии абсолютно игнорировали из собственной внешней политики отношения с Северным Кавказом, которые традиционно были приоритетны для Грузии. И когда разговор шел еще несколько лет тому назад о создании радиостанции, которая должна была вещать на 7 языках Северного Кавказа, и не было тогда такой конфронтации с Россией, дела продвигались до тех пор, пока года 3 тому назад нынешние грузинские власти не пришли на эту радиостанцию и не забрали всю аппаратуру без всякого объяснения.
Понятно. Спасибо большое, Сусо.
Да.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был политолог Сусо Цискаришвили. А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы политолог Сергей Маркедонов анализирует возможность вхождения Абхазии и Южной Осетии в союзное государство России и Белоруссии.
Главной задачей Абхазии является расширение участия этой республики в международных организациях. Начать этот процесс в Сухуми хотят с вхождения в союзное государство России и Белоруссии и таможенный союз, в котором помимо двух союзников участвует также и Казахстан. Данные тезисы были озвучены Сергеем Багапшем в Москве во время его недавнего визита. Как говорили в старые добрые времена, цели ясны, задачи определены. Только не праздный вопрос, достижимы ли эти цели. Начнем с союзного государства. В декабре прошлого года мы отмечали 10 лет с момента его появления. Однако за этот период у нашего странного союза так и не появилось ни общего президента, ни общего правительства, ни общей конституции, ни общей валюты. Напротив, накопилось немало расхождений во взглядах не только на интеграционные процессы в экономике и управленческой сфере, но и на разные проблемы внешней политики. И дело здесь не в злокозненности Минска, не желающего, вопреки пожеланиям Москвы, признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, и не в имперских устремлениях Кремля. За союзным проектом стоят разные мотивации и различные национальные интересы союзников. Не секрет, что данный проект был нужен по пропагандистским соображениям Борису Ельцину и Владимиру Путину. Соображения были не совсем одинаковые, но основа была та же – эксплуатация советской ностальгии. Для Лукашенко же союз стал возможностью получать российские ресурсы по более равным условиям в сравнении с другими бывшими республиками СССР. И естественно, российский фактор был важным инструментом в защите собственной власти от разных проектов по демократизации Белоруссии и Запада. В этой связи полагать, что Минск будет в восторге от присоединения к Союзу Абхазии, не представляется возможным. Даже признание ее независимости белорусская элита не видит в качестве приоритета. С таможенным союзом все еще сложнее, поскольку в его состав помимо Белоруссии входит Казахстан. При всей риторике евразийского братства за период национальной независимости Казахстан не раз демонстрировал свое особое понимание кавказских проблем, не совпадающее с официальной позицией Российской Федерации. К таковым относятся выстраивание внешнеэкономических связей с Грузией, участие в проекте «Баку-Тбилиси-Джейхан» или активизация внешнеполитических инициатив в рамках ОБСЕ. Казахстан в силу разных причин не может претендовать на державную политику в больших геополитических масштабах. Поэтому многие внешнеполитические приоритеты Казахстана определяются внутренними соображениями. Новое государство с несформированной до конца политической идентичностью чрезвычайно опасается сепаратизма. Отсюда стремление к выстраиванию взаимовыгодных, прежде всего экономических отношений с Грузией и с Азербайджаном. И в этой ситуации рассчитывать на поддержку устремлений Абхазии также не приходится. Однако внешнеполитические иллюзии Сухуми – это не только и не столько проблема абхазской дипломатии, которая находится еще в приготовительном классе внешнеполитической школы. Проблема в учителях, продолжающих с настойчивостью эксплуатировать тезис о геополитическом братстве бывших союзных республик. Между тем, постсоветское пространство, как некая интегрированная территория, на самом деле уже не существует. Бывшие республики нерушимого союза расходятся каждый в соответствии со своими интересами. У каждой бывшей союзной республики есть своя внешняя политика. Если для России признание Абхазии принципиально важно, то в Минске и в Астане это стремление может трактоваться совершенно иначе.
Это был взгляд из Москвы политолога Сергея Маркедонова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. Во второй части программы. Вчера президент Украины Виктор Янукович выразил надежду на добровольную отставку премьер-министра Юлии Тимошенко. Грузинские страховые компании не хотят платить за лишние деньги за ошибки врачей. И «Абаза ТВ», телеканал в Абхазии, показывает фильмы BBC на абхазском языке. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Один ребенок погиб, двое ранены при взрыве в городе Беслан в Северной Осетии. По предварительным данным, взорвалась ручная граната, которую дети нашли неподалеку от воинской части и использовали при игре. Погибла 8-летняя девочка, 2 мальчика 7 и 10 лет с осколочными ранениями госпитализированы. Причины трагедии выясняются. Ураганный ветер, который в течение дня усилился в столице Грузии, причинил ущерб жилым домам и имуществу горожан и привел к гибели по крайней мере одного человека. В одном из районов города ветер повалил деревья на проезжавшую машину. Один из пассажиров скончался на месте, второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщают грузинские телеканалы. Вчера ИА «Регнум» сообщила о предстоящей отставке главы правительства Южной Осетии Вадима Бровцева со ссылкой на компетентный источник. Эта же информация прошла и в некоторых юго-осетинских СМИ. Сегодня в эксклюзивном интервью радио «Эхо Кавказа» президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты назвал эти слухи безосновательными. Это попытки столкнуть Российскую Федерацию и Южную Осетию, заявил Кокойты. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Кокойты обвинил арестованного редактора оппозиционной газеты «Позиция» Фатиму Маргиеву в хищении средств для организации студенческого интеллектуального клуба. С тех пор начинается оппозиционность Маргиевой, заявил Кокойты в эксклюзивном интервью радио «Эхо Кавказа». По меньшей мере 15 человек погибли, десятки ранены на востоке Афганистана при взрыве, совершенном смертником во время встречи местных старейшин с беженцами, которые недавно вернулись в страну из Пакистана. По сообщению местных властей, среди погибших один из влиятельных лидеров племен провинции Нангархар. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Президент Польши Лех Качинский принял в понедельник руководителя непризнанного властями Белоруссии Союза поляков Анжелику Борис. После встречи в президентском дворце президент заявил, что Польша высказывает полную солидарность с Союзом поляков под руководством госпожи Борис и призывает к этому Европейский Союз. В последнее время белорусские власти усилили давление на Союз поляков, лишив его очередной недвижимости. На несколько дней были арестованы также ближайшие соратники Борис. Соединенные Штаты рассмотрят предложение Грузии использовать ее территорию для переброски вооружений для международных сил в Афганистане. Об этом сообщил в понедельник специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, завершающий сегодня свой визит в Грузию. В соответствии с действующим соглашением между Грузией и НАТО, Североатлантический союз может использовать грузинскую территорию и воздушное пространство для транзита через республики Центральной Азии в Афганистан грузов материально-технического назначения, но не вооружений.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу программу. Вчера президент Украины Виктор Янукович выразил надежду на добровольную отставку премьер-министра Юлии Тимошенко и сообщил, что рассматривает 3 кандидатуры на пост главы правительства – бизнесмена Сергея Тигибко, бывшего спикера парламента Арсения Яценюка и члена руководства партии регионов Николая Азарова. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
25 февраля Янукович может окончательно определиться со своей кандидатурой на пост руководителя кабинета министров.
Сегодня можно говорить о том, что таких фигур есть три. Это Тигипко, Яценюк и Азаров. А кто из них окажется сильнее, вокруг кого готовы будут объединиться депутаты, предсказать несложно, но мы увидим.
Зампредседателя партии регионов, экс-министр финансов Николай Азаров, лидер новой партии «Сильная Украина» Сергей Тигипко и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. У кого из этих трех политиков наибольшие шансы возглавить новое правительство? Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Азаров один из лидеров оппозиционного правительства с богатым опытом, и еще совсем недавно он рассматривался как наиболее вероятная кандидатура от партии регионов на пост премьера. Собственно, такие позиции у него сохраняются сейчас, но нужно учитывать, что предстоят непростые переговоры коалиции и возможные какие-то коррекции для того, чтобы правительство, которое будет поддерживаться новым президентом, не было конфликтно и не вызывало противоречий. Я думаю, что Янукович назвал три кандидатуры не столько для того, чтобы выбрать одного, сколько дал сигнал о том, что все эти кандидатуры, по всей видимости, будут приглашены во власть. Я думаю, что речь может идти о определенной конфигурации, в которой эти Гибко, Яценюк, Азаров могут занять ключевые посты. И премьерский пост, руководство Национального банка, экономический блок, у которого будет самая большая нагрузка, антикризисная программа и реформаторские инициативы. А вопрос, кто из них, собственно, станет премьером, вероятнее всего, это результат компромисса, который будет достигаться уже в ходе коалиционных переговоров.
Перед тем, как приступить к формированию новых коалиций и правительства, необходимо не только отправить в отставку кабинет Юлии Тимошенко, но и доказать, что формально провозглашенное нынешнее большинство в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны недееспособно, так как у него нет необходимых 226 подписей депутатов. Прогнозируя варианты развития событий, эксперты считают, что либо партия регионов договорится о коалиции с нашей Украиной народной самообороной, либо будут объявлены досрочные парламентские выборы.
В последнее время в центре вариант партии регионов, блок Литвина и наша Украина народная самооборона. Но здесь механические компромиссы крайне сложны, потому что нонс конфликтная фракция, многопартийная фракция и выставляет очень много идеологических критериев и требований. Поэтому тут речь может идти только о каком-то широком компромиссе. Коалиция в составе партии регионов БЮТ, мне кажется, сейчас маловероятной. Слишком большой груз негатива после избирательной кампании. Переговоры по новой коалиции проходят очень сложно. Так что риск досрочных парламентских выборов сохраняет.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Грузинские страховые компании не хотят платить лишние деньги за ошибки врачей и поэтому требуют контроля над диагнозами. Действительно, ошибки при диагнозе заболевания – одна из злободневных проблем Грузии. На прошлой неделе 16-летнему подростку поставили диагноз «свиной грипп», но когда назначенные средства не помогли, а симптомы усугубились, родственники взяли больного в тбилисскую клинику. Оказалось, что парень болен лейкемией. Так что беспокойство страховщиков вполне обоснованы. Подробности в материале Беслана Кмузова.
В этом месяце страховые компании Грузии подняли тему медицинских ошибок при диагнозе и потребовали, чтобы Министерство здравоохранения навело порядок в медицинских лабораториях. Действительно, тема неправильного диагноза достаточно актуальна для Грузии. Порой разные лаборатории при анализе крови у одного и того же человека дают разные результаты. Об этом говорит руководитель фармацевтической компании «Аверс» и страховой фирмы «Альфа» Паата Куртанидзе.
Я думаю, что все будут поддерживать, чтобы лаборатории работали максимально объективно, и чтобы не получилось так, что один и тот же человек в один день дает анализ крови в разные лаборатории и получает абсолютно разные ответы.
По мнению некоторых экспертов, на самом деле проблема стала актуальной в связи с ваучерами на бесплатное медицинское обслуживание, которое распространяет государство среди социально незащищенных лиц. Например, об этом говорит экономист Эмзар Джгириная.
Да, это все связано с государственными ваучерами. Медицинские лаборатории, они действуют очень плохо на комиссионную, которую получают страховые органы, то же самое фармацевтические органы. Они выписывают лекарства в гораздо большем количестве, чем нужно. Идет какая-то махинация в этой.
Со своей стороны, руководитель «Аверс» исключил версию о том, что неправильные анализы могут быть результатом сговора врачей с фармакологическими компаниями, которые стремятся продать побольше дорогих лекарств.
Мне очень трудно представить, что кто-то сознательно искажает ответ анализа. Я думаю, что это практически исключено. Скорее всего, это низкий профессионализм сотрудников или аппаратура не калибрована, не имеет соответствующую лицензию.
Эксперт организации «Партнерство ради социальных программ» Ираклий Килосония говорит.
В принципе, что нужно страховой индустрии? В первую очередь со стороны Министерства здравоохранения, чтобы были стандарты. Потому что без этого нету, абсолютно нету шкалы. Врач как хочет, так и лечит, исходя из своего, так сказать, знания. Поэтому это, конечно, в первую очередь в интересах самого больного.
Казалось бы, заинтересованность бизнеса в том, чтобы вести контроль над медицинскими лабораториями, вполне здравая идея. Но возникает вопрос, не обернется ли это тем, что страховые компании вынудят лаборатории ставить менее серьезные диагнозы? Дело в том, что страховые компании назначают своим клиентам семейных врачей. Именно семейный врач ставит предварительные диагнозы, а что самое важное, ставит свою печать на чеках за услуги или на направлениях в лаборатории. При этом все страховые компании имеют соглашение с клиниками-провайдерами, а у большинства есть свои собственные лаборатории. Например, та же фирма Аверси, владелец страховой компании Альфа, недавно приобрела лабораторию более чем на 1 000 000 евро. Как говорит Пата Куртанидзе,
у нас подход был таким, что все оборудование мы покупаем самые последние модели, потому что чисто по бизнесу нет смысла экономить на оборудовании.
Таким образом, если большинство лабораторий закроется, то доходы страховых компаний только увеличатся. Как говорит депутат парламента от фракции христиан-демократов Магда Аникашвили.
Страховые компании, они, конечно же, заинтересованы в том, что ситуация как-то контролировалась, потому что они платят за то, чтобы эти анализы делались, а если результаты неправильные, потом еще более худшие проблемы у пациентов, им нужно просто платить еще больше денег, и это, конечно, их не устраивает. А мы должны, прежде всего, думать не о страховых компаниях, а, конечно же, о правах пациентов, но пока что на уровне законодательства никаких изменений нет.
Тем не менее, в пресс-службе Министерства здоровья и социальной защиты заявили, что в настоящее время действительно идет работа над проектом о новом положении по контролю над медицинскими учреждениями. В настоящее время в Грузии действуют два независимых диагностических центра, которым доверяют в Грузии. Это центр ЦИТО и ЛИМБАХ, однако диагностика в них стоит недешево. А в Грузии более 150 тысяч семей пользуются социальными страховками. То есть эти люди не смогут перепроверить свои диагнозы у независимых экспертов.
Материал Беслана Кмузова, Тбилиси. Наш корреспондент в Сухуми Антон Кривенюк сегодня смотрел телеканал Абаза ТВ, где, к своему удивлению, обнаружил фильм BBC на абхазском языке. Рубрика «Смотрим телевизор» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Фесхуц мрады его адунизит шров. А император пингвинер байхпа афинхоге, абас адунбаабскпа афеку, антарктика пи адуниечом.
Телекомпания «Абаза» завершила дубляж на абхазский язык серии из 10 фильмов BBC «Живая природа». Это первый проект перевода на абхазский язык научно-познавательной документалистики. Правда, пока не завершены переговоры с BBC о приобретении авторских прав. Но авторы проекта убеждены, что озвученные на абхазском языке фильмы «Живая природа» станут хитом телеэфира.
Фарада ариапроект агрдзаца накут абсу бисверджерей айкурхалеса. Избан.
Безусловно, этот проект внесет свой вклад в развитие абхазского языка. Почему? Потому что для зрителя эти фильмы будут интересны новой ценной информацией. Важно то, что эти фильмы будут слушать, смотреть на родном языке, и они хорошо сняты. Эти фильмы реально обогатят живой разговорный язык, что важно для молодежи в первую очередь, говорит переводчик проекта, филолог Табила Аршба. Переводом популярных фильмов, мультиков на абхазский язык занимается не только телекомпания «Абаза». Для нее, кстати, это первый подобный опыт. Этой работой активно занимается Фонд развития абхазского языка. С каждым годом эта работа идет все более активно, но пока количество переведенных материалов можно сосчитать на пальцах, хотя уже ни одной руки. Среди переведенных фильмов есть мировая классика, например, итальянская комедия «Серафима». Акцент делается на дубляже мультфильмов для детей. На абхазском языке уже есть «Шрек», популярные советские мультики, например, «Винни-Пух». В Абхазии существует государственная программа развития абхазского языка. Она подразумевает существенное усиление роли государственного языка в жизни страны. Но сегодня основная проблема в том, что молодое поколение не столь активно пользуется родным языком в повседневной жизни, как их родители. Поэтому все соглашаются с тем, что нужны современные мультимедийные проекты, которые сделают абхазский язык интересным и популярным для детей. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
С Сегодня министры иностранных дел государств Евросоюза осудили использование 11 поддельных европейских паспортов убийцами Махмуда Мабхуха, одного из лидеров палестинской группировки «Хамас». В Брюсселе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, на котором было принято это заявление. Полиция Дубая высказывает предположение о причастности израильских спецслужб к преступлению. Сам Израиль отказался от официальных комментариев. Из Лондона рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Полиция Эмирата Дубай утверждает, что убийство Мабхуха – это хорошо спланированная операция спецслужбы иностранного государства. Большинство британских наблюдателей считает, что ликвидация одного из лидеров Хамас была спецоперацией израильской разведки Моссад. Однако глава израильского МИДа Авигдор Либерман заявил, что нет оснований подозревать в убийстве израильскую разведку Моссад. Появилась информация, что в ликвидации Мабхуха участвовали также два палестинца из противоборствующей с Хамасом палестинской организации «Фатх», они арестованы в Иордании. И еще одна интригующая деталь. По информации газеты «Гардиан», в Сирии арестован сотрудник службы безопасности «Хамас», который подозревается в том, что он помог агентам Моссада опознать Мабхуха. Известный британский политический аналитик, бывший политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» допускает возможность сотрудничества убийства Мабхуха администрации палестинской автономии и израильской разведки.
Проблема в том, что очень трудно установить, кто с кем сотрудничает в этом покрытом таинственным мраком регионе. В такой ситуации друг моего друга – мой друг, но и враг моего врага – также мой друг. Хамас – враг Фатха, и был бы рад помочь его врагу. И наоборот, Фатх был бы рад помочь любому врагу Хамаса. Это был Израиль и пара пошедших на сотрудничество с ним палестинцев.
6 из 11 европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, были британскими. Выяснилось, что это были точные копии реально существующих паспортов британских граждан с двойным гражданством, проживающих в Израиле. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился начать расследование незаконного использования британских паспортов. Газета Daily Mail со ссылкой на источник в службе безопасности сообщила, что британская внешняя разведка МИ-6 получила от тесно сотрудничающей с ней израильской разведки Моссад предупреждение о предстоящей операции и использовании 6 британских паспортов, правда, без указания места, цели и времени операции. Газета утверждает, что и британский МИД также получил эту информацию. Официальный представитель Министерства иностранных дел назвал это сообщение ложным. Майкл Бинин скептически относится к возможности обнаружить в будущем прямые улики, доказывающие причастность Израиля к ликвидации Махмуда Мабхуха.
Нет никаких доказательств организации Израилем этого убийства. Ни одна спецслужба в мире никогда не признается в проведении тайной операции, особенно связанной с убийством. Сама идея секретных служб и состоит в том, что они хранят свои секреты. Тем не менее, в данном случае, думаю, ни у кого ни в Европе, ни в Америке нет никаких сомнений, что Моссад замешан в этой операции и был ее главным организатором.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Абхазии продолжают обсуждать предложение президента самопровозглашенной республики Сергея Багапш разрешить россиянам покупать недвижимость. Пока нам не удалось найти сторонников этого шага. Наш постоянный комментатор, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария также весьма настороженно отнесся к инициативе абхазского лидера.
В Абхазии продолжают бурно обсуждать объявленное во время визита Сергея Багапша в Москву решение абхазского руководства внести изменения в законодательство республики, позволяющие продавать недвижимость россиянам. Собственно, все уже давно шло к этому. Мне вспоминается типичный разговор со специальным корреспондентом одной из популярных российских газет во время его командировки в Абхазию в прошлом декабре. «Получается, — сказал мой собеседник, — какая-то улица с односторонним движением. Россия сделала и делает для Абхазии все. Защитила и надежно охраняет от агрессии, на треть датирует бюджет республики, а Абхазия хочет только получать, ничего не давая взамен. Причем многие у вас рассуждают, как собака на сене, пусть невосстановленные объекты зарастают деревьями и кустарником, все равно никому ничего не дадим. Но если жители Абхазии могут приобретать недвижимость России, то почему россияне в Абхазии не могут? Вернее, некоторые все же приобретают через подставных лиц с абхазским гражданством и желательно абхазской фамилией. но при этом нередко сталкиваются с педальщиками. Я согласился с тем, что когда в обход закона протаптываются такие тропки, и о них всем известно, продолжать смотреть на ситуацию сквозь пальцы – это и лицемерие со стороны государства, и поощрение коррупции и вообще криминала. Согласился и с тем, что с нашей стороны было бы черной неблагодарностью недооценивать огромную помощь России. Хотя бывали и другие моменты, когда в середине 90-х Абхазия была полузадушена блокадой стран СНГ. Но нельзя сказать, что Россия ничего не получила взамен. Для любой великой державы важно иметь военные базы за рубежом. А кроме того, стратегическое партнерство с Абхазией 1,5 раза увеличило для Российской Федерации протяженность Черноморской береговой линии, к которой она имеет свободный доступ. Что касается свободной продажи россиянам недвижимости, прежде всего жилья, сказал ему я, то для того, чтобы понять тут опасения и тревоги абхазов, нужно знать историю Абхазии последних 2 веков. В конце 19 века абхазский народ постигла этническая катастрофа, последствия которой и новые удары исторической судьбы привели к тому, что в 1959 году процент абхазов среди населения Абхазии составлял всего лишь 15%. К концу советского периода эта цифра чуть выросла до почти 18%, а к 2003-му, судя по учету населения, до 44%. Конечно, Абхазия была и останется многонациональной страной, но мировой опыт подсказывает, что когда коренное население составляет не менее 70% жителей государства, это страхует его от многих проблем, скажем, в области сохранения языка и перекосов. Например, когда слишком непропорционально большим становится представительство титульной нации в органах управления. Абхазам вполне реально достичь этой цифры за счет многодетности семей и репатриации потомков мухаджиров. Но что получится, если начнется процесс неуправляемого заселения республики жителями братской, но не сопоставимой по размерам России? Известно, сколько проблем напряженности последние десятилетия создал подобный процесс в соседнем Краснодарском крае Российской Федерации, на благодатные земли которого переселялись многие бывшие жители экономически депрессивных и обладающих суровым климатом регионов. А ведь цены на жилье сегодня в Абхазии пока меньше, чем на Кубани. Если начнется все-таки заселение, разве не может этот поток занести абхазский этнос как дюна песчинку? Виталий Шария, специально для Эхо Кавказа из Сухума.
Профсоюз летчиков Германии объявил забастовку в знак протеста против намерения руководства компании «Люфтганза» предлагать рабочие места иностранным пилотам, которые соглашаются на меньшую оплату труда. В результате забастовки национальный авиаперевозчик сегодня уже отменил 800 авиарейсов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Говоря о сложившейся в результате начала забастовки ситуации, представитель «Люфтганзы» по связям с общественностью Клаус Вальтер сказал: «Все выглядит весьма драматично для пассажиров. Это действительно самая ужасная забастовка в истории воздушного флота Германии. И мы пытаемся всеми доступными нам средствами уменьшить последствия этой забастовки для пассажиров». Забастовка продолжается, говорит представитель профсоюза пилотов Александр Герхард Маджиди. «Все так называемые предложения руководства Люфтганзы – это бомбы из тумана. Они предлагают нам как нечто новое гарантию занятости. А она нам не нужна, ибо она уже есть у нас в рамках тарифного договора. Просто эта существующая гарантия должна соблюдаться, и это и есть самый главный пункт конфликта». Пилоты продолжают борьбу за то, чтобы их тарифный договор распространялся и на дочерние предприятия Люфтганзы за границей. За последние 4 года, по сведениям профсоюза пилотов, число самолетов, задействованных в концерне, выросло с 300 до 850. Но старое тарифное соглашение действует пока только для 2 экипажей из этих новых 550 самолетов. Профсоюз пилотов предложил в последний момент руководству Люфтганзы вынести эту тему за скобки и совместно обратиться для ее разрешения в суд. Но руководство концерна пока все равно не готово к переговорам, потому что список требований пилотов на самом деле велик. Главное же из них – это повышение зарплат на 6,4% и гарантированное прекращение перенесения рабочих мест пилотов в дочерние зарубежные авиакомпании. В результате действий руководства концерна, получившего солидарную поддержку небольших немецких авиакомпаний, ожидавшегося хаоса в аэропортах не наблюдается, но от этого никому не легче. Позиции сторон выглядят непримиримыми, и комментаторы склоняются к тому, что многим участникам забастовки рано или поздно придется лично расплачиваться за свои действия, потери рабочего места, так как найдутся более молодые пилоты, готовые работать в дочерних компаниях за меньше, чем принято в Германии, деньги. Руководство Люфтганзы подало судебный иск с требованием признать забастовку незаконной и запретить ее официально. Решение суда ожидается не раньше, чем в 21 час по по московскому времени. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Голоса», которую для вас подготовил Сергей Арутюнов из Сухуми.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Анатолий Сергеевич Тарба, рыбак, философ, попытается рассказать про червей, которые живут в озере.
Нет, черви живут не в озере, но это просто очень редкий вид червей, который у нас в Абхазии проживает по берегам рек. Черви обладают специфическим запахом, запахом одеколона, поэтому мы их называем парфюмерией. Я просто расскажу один интересный такой рыбацкую, не байка, это быль. Вот, значит, по бытности еще, я был помоложе, значит, часто ездил в район города Гудаута, там протекает речка Апста. В ней много водилось...
Апста.
В ней очень много водилось чернопуза. Приехали мы туда, значит, я туда ездил часто, возил этих червей. А в то время с Сочи приезжали рыбаки, так как под Сочи очень в реках мало рыбы, то они приезжали к нам раньше на Апсту и ловили эту тоже рыбу. Ну вот я ловлю, значит, на нашего червя, на него рыба идет буквально по-сумасшедшему. И рядом они тоже ловят на червя, но этот червяк немножко у них другой, обыкновенный, земляной. И вот они у меня все время спрашивают: Анатолий Сергеевич, как вы ловите, мол? Я говорю: ну вот, ловлю, говорю, на червя. Как? Мы, говорит, тоже на червя ловим, но мы почему-то не можем ловить. Я говорю: ну, наверное, приврать же надо, какой рыбак, если он чуть-чуть не приврет. Это потому что, да есть такой поквежский червяк.
Это село в Абхазии, да, по-моему?
Есть такое село, я говорю, находится только в Поквеше, и притом в одном только месте. Просто один из жителей Поквеши имеет буйвола. Белого.
Вот так, да?
Да, имеет белого буйвола, и только в его навозе водится это. В общем, я придумал такую байку, шутку, вот. Ну, они, естественно, как-то приняли это не всерьез.
За правду.
Да. Ну, тогда я им достаю этого червя и говорю: если вы не верите, это буйвол священный. А чем, говорит, отличается? Ну, а как вы знаете, что священный? Если белый, что, мол, священный? Я говорю: да, говорю, потому что он настолько, говорю, это буйвол чистый, настолько правильный, что даже, говорю, навоз у него, и тот пахнет, говорю, парфюмерией. А червяк, на самом деле, червяк пахнет парфюмерией, запах примерно тройного одеколона. Ну, они не поймут. Я говорю: ну, возьмите, посмотрите. Ну, они так понюхали, на самом деле. Да, говорит, слушай, говорит, мы первый раз, говорит, такое видел. Я говорю: да, вот. Ну, они начали просить меня: Толик, ну, в следующий раз привези этого червя. На что я сказал, что червя я вам привезти не могу, потому что навоза мало, копает там вся Абхазия. Хозяин ругается, что мы ему надоедаем. В общем, задвинул тюльку, так, лишь бы это отвязаться. Ну, они нет-нет, начали просить. Я, ну, в общем, так прошло несколько раз. Я приезжал, они, в общем, просили меня, ну, привези в следующий раз, в следующий. И в один из дней мой товарищ, кстати, в том же самом районе, дома делал какой-то небольшой хлеб-соль. И пригласил меня и говорит: Толик, привези двоих-троих ребят, говорит, посидим своих друзей. Я ему взял вот эту байку, рассказал, и говорю: так и так, привезу таксистов, ну, а не то, что вот я тебе сейчас рассказываю, ты, говорю, расскажи им. Ну, разыграем, ребят. Почему? Хороший розыгрыш, он всегда хороший розыгрыш. Он согласился. Мы уже договорились, как мы будем действовать, что. Ну, я в очередной мой приезд на эту речку, я встречаю таксистов, они: Толик, ну, привез червей. Я говорю: ребята, червей не привез, но я говорю: давайте лучше я вас отвезу на место, и вы сами накопаете. Ну, на что они, конечно, согласились. Вот мы поехали, значит, подъезжаем к дому. Ну, я смотрю, там во дворе так 2-3 человека стоит, котел, варится мясо, мамалыга варится. Я говорю: ребята, постойте, что-то тут непонятное творится. Сейчас, говорю, узнаю. И когда мы начинаем подходить, в это время хозяин выскакивает и говорит: Толик, ты что, опять приехал за червями? Я сказал: да, что? И тут он говорит: Толик, Какие черви? Зарезал я этого буйвола. Надоело мне здесь каждый день. Вы приезжаете, все, говорит, буйвол бедный, говорит, не может, говорит, это надоело, я этого буйвола зарезал. И тут я говорю ребятам, гостям, говорю, ребята, говорю, он зарезал буйвол. Ну, ребята понурые стоят.
Послушай, а каким же одеколоном пахнет червь в итоге?
А на самом деле одеколон пахнет типа тройного или шипра одеколона.
Я так и думал.
Голоса.
Рубрику «Голоса» для вас подготовил Сергей Арутюнов в Сухуми.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего вам доброго и до завтра.